Антон Павлович Чехов. «Вишневый сад». Комедия в четырех действиях. Прежде всего, хотелось бы сказать о жанре. Комического в этой комедии чрезвычайно мало. Это скорее драма, каждый из героев которой по-своему ощущает потерю смысла жизни и по-своему пытается заполнить эту пронзительную пустоту. Для «Вишневого сада», как и для всех вообще пьес Чехова, характерно наличие подтекста, второго смыслового дна каждой сцены, которое проявляется не в словах, а в молчании. Это то, о чем не говорят, но что чувствуют. Еще одна особенность чеховской прозы — все герои говорят как бы сами с собой или в пустоту. Они не слушают друг друга. Действие первое. Имение помещицы Любови Андреевны Раневской. Комната, которая до сих пор называется детскую. За окнами холодный майский рассвет, цветут вишневые деревья. Входят Дуняша, горничная, и Лопахин Ермолай Алексеевич, купец с книгой в руке. Они ждут поезд. Должна приехать Любовь Андреевна, которая 5 лет была за границей. Лопахин нарочно приехал сюда пораньше, чтобы встретить на станции, но проспал. Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул. Он вслух вспоминает, какой Любовь Андреевна хороший человек, легкий, простой, и приводит случай из своего детства, когда отец-лавочник ударил его, а Раневская его пожалела. «Не плачь, — говорит мужичок, — до свадьбы заживет». О себе Лопахин в связи с этим иронично говорит. «Со свиным рылом в калашный ряд. Только что вот богатый, денег много. А ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком». Дуняша очень волнуется, ожидая хозяев. Она одета и причесана, как барышня. Входит Епиходов Семен Пантелеич, конторщик, с букетом. Роняет букет, натыкается на стул, роняет стул. Жалуется на скрипящие сапоги и с некоторым даже торжеством объявляет, что каждый день случается с ним какое-нибудь несчастье. Дуняша признается Лопахину, что Епиходов ей сделал предложение. Он ей как будто и нравится, любит ее безумно. Только человек он несчастливый. Его так и дразнят 22 несчастья. Лопахин думает, узнает ли его Раневская. К дому с шумом подъезжают экипажи, и входят Любовь Андреевна, ее дочь Аня, 17 лет, Варя, ее приемная дочь, 24 лет, гувернантка Шарлотта Ивановна, Леонид Андреевич Гаев, брат Раневской, помещик Борис Борисович Симеонов-Пищик, Лопахин с Дуняшей и прислуга. Раневская плачет от умиления, что снова находится в своей милой, прекрасной детской. Целует брата и Варю, которые ездили их встречать. Все суетливо уходят, только усталая, в поезде она не спала, Аня и Дуняша остаются в комнате. Дуняше не терпится рассказать милой Светику радости, как она называет Аню, что Епиходов сделал ей предложение. Аня говорит в пространство. «Моя комната, мои окна, как будто я не уезжала. Я дома. Завтра утром встану, побегу в сад. О, если б я могла уснуть! Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство». Дуняша сообщает приятную для Ани новость. Уже 3 дня, как приехал студент Петя Трофимов. Входит Варя со связкой ключей. Она, по словам Раневской, похожа на монашку. Все то время, что Любовь Андреевна и Аня были за границей, Варя вела хозяйство. Она говорит, что в августе имение будут продавать. Аня рассказывает, как они с мамой жили в Париже. «Мама живет на 5-м этаже. Прихожу к ней. У нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой. И накурено, неуютно. Дачу свою около Ментоны она уже продала. У нее ничего не осталось. Ничего. У меня тоже не осталось ни копейки. Едва доехали. И мама не понимает». Позже становится ясно, почему Раневская уехала, и дела в таком расстройстве. Аня вспоминает. 6 лет тому назад умер отец. Через месяц утонул в речке брат Гриша. Хорошенький 7-летний мальчик. Мама не перенесла. Ушла без оглядки. Аня спрашивает Варю, сделал ли ей Лопахин предложение, ведь он ее любит. Варя отвечает, «Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют, а на самом деле ничего нет, все как сон». А на самом деле Варя мечтает, чтобы Аня вышла за богатого человека, а сама она пошла бы себе пустынь, потом в Киев, в Москву, и так бы все ходило по святым местам. Входит Фирс, старик-лакей. Ему уже 87 лет, он радуется, что барыня его приехала, хлопочет, приготавливая кофе для Раневской, Гаева и гостей. Аня уходит отдыхать. Любовь Андреевна до сих пор не верит, что она дома. «Неужели это я сижу? А вдруг я сплю? Видит Бог, я люблю родину, люблю нежно. Я не могла смотреть из вагона, все плакала. Однако же надо пить кофе». И в самом деле, что же она больше любит, родину или кофе, непонятно. К тому же она умиляется, глядя на знакомые столик, шкафчик, даже целует их. А когда Гаев говорит, что без нее тут няня умерла, Раневская холодно откликается. «Да, царство небесное, не писали». Лопахин сожалеет, что ему пора уезжать. Ему хотелось поглядеть на Раневскую, все такую же великолепную, поговорить с ней. Он очень сентиментален. Говорит Раневской, что у нее удивительные, трогательные глаза, и он любит ее как родную, больше, чем родную. Но тут же становится жестким и деловым, когда речь заходит о продаже имения за долги вместе с Вишневым садом. Он предлагает исключительно выгодный для Раневской и Гаева проект – вырубить Вишневый сад, снести дом и сдавать земельные площади в аренду дачникам. Но они даже не могут понять, о чем он толкует. Как вырубить их сад? Гаев возмущается. Какая чепуха! Лопахин напоминает, что времена уже другие. Лет через 20 дачников будет очень много. И теперь дачник только чай пьет на балконе. Но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займется хозяйством. И тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным. Его призыв остается без ответа. Раневская рвет телеграммы, которые пришли из Парижа. Она пока не собирается назад. Гаев произносит торжественную речь в честь дорогого, многоуважаемого книжного шкафа, который сделан 100 лет назад и все это время поддерживал в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывал в нас идеалы добра и общественного самосознания. Лопахин уезжает по делам, обещает вернуться через 3 недели. Любовь Андреевна глядит в окно на сад. «О, мое детство! Чистота моя! О, сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья! Ангелы небесные не покинули тебя. Если бы снять с груди и плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!» Гаев замечает. «Да и сад продадут за долги, как это ни странно». Это действительно странно. Эти люди уже смирились. Они не допускают даже мысли о том, чтобы побороться за свой сад, за свое счастье. Появляется Петя Трофимов, вечный студент, облезлый барин, как он метко, словно в шутку себя именует, который был учителем Гриши, утонувшего сына Раневской. Любовь Андреевна вспоминает сына и плачет. Говорит Пете, что он подурнел за эти 5 лет. Семенов-пищик просит взаймы 240 рублей. Раневская велит дать ему эти деньги. Входит Яша, молодой лакей, который ездил с Раневской в Париж. Варя говорит ему, что его хочет видеть старушка-мать, на что Яша нагло отвечает «Очень нужно, могла бы и завтра прийти», и уходит. Гаев изобретает средства от безденежья и разорения. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство. Хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека. Хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастье у тетушки-графини. Тетка ведь очень-очень богата. Он осуждает сестру за расточительность в следующих выражениях. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю. Но как там не придумывай смягчающие обстоятельства. Все же надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении. В это время появляется Аня. Она слышала все, что говорил Гаев. Тот смущен, извиняется, бормочет и, наконец, честью клянется, что имение не будет продано. Обещает занять для этого денег, изыскать какие-то средства. Фирс уводит его спать, как ребенка, мягко журит своего барина. Но Аня верит Гаеву. На душе у нее становится спокойней за судьбу мамы, свою и вишневого сада. И она вновь засыпает. Петя Трофимов, который в это время вновь заходит в комнату, умиляется на Аню, которую Варя уводит спать. «Солнышко мое, весна моя». Действие второе. Дорога в усадьбу Гаева. Дуняша, Яша и Шарлота сидят на скамье. Епиходов стоит рядом и наигрывает на гитаре. Поздний летний вечер. В этом действии впервые слышится звук лопнувшей струны. Метафора оборванной жизни, которая завершает всю пьесу. Это действие по своей атмосфере исповедальное. Большинство персонажей рассказывают про себя, преимущественно никому не обращаясь, говоря с пустотой, и начинает эту галерею признаний Шарлотта. «У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления. И когда они умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала учить. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я, не знаю. Эти умники все такие глупые, не с кем поговорить. Все одна, одна. Никого у меня нет. И кто я? Зачем я? Неизвестно». Затем Епиходов. «Я развитой человек. Читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направление. Чего мне, собственно, хочется? Жить мне или застрелиться, собственно говоря? Но, тем не менее, я всегда ношу при себе револьвер». Затем Дуняша. Когда Шарлотта с Епиходовым уходит, признается Яше. «Меня еще девочкой взяли к господам. Я теперь отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь. Я страстно полюбила вас, и если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что будет с моими нервами».
Яша, позевывая, протягивает. «Да-с, по-моему, так, ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная. Приятно выкурить сигару на чистом воздухе».
Дуняша уходит, и появляются Гаев, Раневская и Лопахин. Раневская расстроена, растеряна, роняет портмоне с золотыми, Яша подбирает и смеется над Гаевым, который сегодня слугам в ресторане читал лекции о декадентах. Лопахин отчаянно пытается уговорить помещиков отдать землю под дачи. Это единственный выход, чтобы спасти имение. А они будто не понимают, слабовольно повторяя: «Что же нам делать? Научите! Что?» Лопахин искренне хочет помочь.
«Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных я еще не встречал. Вам говорят русским языком. Имение ваше продается, а вы точно не понимаете».
В конце концов, не добившись ни одного решительного слова, Лопахин восклицает:
«Вы меня замучили!»
А Раневская грустно рассуждает, что все это от того, что уж очень мы много грешили, и признается в своих грехах. «Я всегда сорила деньгами без удержу,
как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Ее муж умер от пьянства. Она полюбила другого, и тут первое наказание. Утонул ее мальчик. Она бежала за границу вместе с любовником. И там, говорит она, он обобрал меня, бросил, сошелся с другой. Я пробовала отравиться. Так глупо, так стыдно.
Раневская достает из кармана телеграмму.
Получила сегодня из Парижа. Просит прощения, умоляет вернуться.
Рвет телеграмму, укоряет Лопахина в ответ на его замечание о смешной пьесе в театре.
«Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы серо живете, как много говорите ненужного!»
Лопахин отвечает своими признаниями.
«Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая. Мой папаша был мужик-идиот, ничего не понимал, меня не учил, только бил спьяна и все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный».
На все это Раневская предлагает ему жениться на Варе. Фирс заботливо приносит Гаеву пальто, потому что вечер сырой. Он тоже немного говорит о себе. Он помнит еще, как отменяли крепостное право.
«И помню. Все рады. А чему рады, и сами не знают».
Появляются Петя Трофимов, Аня и Варя. Лопахин поддевает Петю.
«Наш вечный студент все с барышнями ходит. Ему 50 лет скоро, а он все еще студент».
Петя парирует выпад. «Я, Ермолай Алексеевич, так понимаю. Вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен». Далее Петя читает присутствующим лекцию, начинает с абстрактных предметов, затем сбивается на конкретику. «Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет. Все серьезны, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота». Лопахин отвечает скорее своим мыслям, чем Пете.
«Знаете, я встаю в 5 часу утра, работаю с утра до вечера, и я вижу, какие кругом люди, мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, думаю, Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами».
На это Раневская замечает, что великаны хороши в сказках, а так они пугают. Появляется подвыпивший прохожий, просит 30 копеек, Раневская дает ему золотой. Варя испугана.
«Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой!»
Раневская отмахивается.
«Что ж со мной глупо делать?»
Просит у Лопахина взаймы еще денег и пытается утешить Варю тем, что ее сосватали за Лопахина. Тот же, коверкая имя Офелия, произносит из Гамлета.
«Ахмелия, иди в монастырь!»
Очевидно, что он не хочет жениться на Варе, и Варя это понимает. Все уходят, кроме Пети и Ани. Петя смеется над Варей, которая боится, что Аня полюбит Трофимова, и своей узкой головой не может понять, что они выше любви. Аня говорит:
«Отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде? Я любила его так нежно. Мне казалось, что на земле нет лучше места, как наш сад».
Трофимов произносит ключевую для понимания смысла пьесы фразу: «Вся Россия — наш сад. Земля велика и прекрасна. Есть на ней много чудесных мест». Развивая эту мысль, Петя говорит, что нужно начать жить в настоящем, непрерывным трудом, искупая свое прошлое, быть свободным, как ветер. Он уже предчувствует счастье, слышит его шаги, и что за беда, если они его не увидят, не узнают, его увидят другие. Аня с задумчивым восторгом слушает Петю. Раздается голос Вари, зовущей Аню, и девушка с Трофимовым спускаются к реке. Действие третье. В гостиной с яркой люстрой танцуют вальс Раневская с Петей, Пищик и Шарлотта Ивановна, Варя и Аня с местными чиновниками. Аукцион, на котором должны продать имение, состоится сегодня. Варе нечем заплатить оркестру, Трофимов дразнит ее мадам Лопахиной, Варя плачет, Пищик жалуется на плохое здоровье и безденежье, и все действие представляет собой своеобразный пир во время чумы. Пищик рассказывает, что его род происходит будто бы от той самой лошади, которую Калигула посадил в Сенате. Петя его поддразнивает. Шарлотта показывает фокусы с картами и чревовещанием. Пищик удаляется.
«Вы подумайте».
Он всегда так говорит, когда чем-то удивлен, и произносит эту фразу раз 15 за пьесу. Любовь Андреевна тревожится, где ее брат Гаев, который с утра уехал в город на торги. «Что он делает в городе так долго? Не понимаю. Ведь все уже кончено там, имение продано, или торги не состоялись. Зачем же так долго держать в неведении?»
Во всех фразах, в отрывости поступков всех персонажей скрыто это напряженное ожидание решения судьбы. Варя жалуется, что Лопахин не делает ей предложения. Или молчит, или шутит. Она смотрит на это дело серьезно. Она привыкла к труду. Ей каждую минуту надо что-нибудь делать. Она понимает, что Лопахин занят. Ему не до нее. Но Петя Трофимов нещадно над ней издевается. И она расстроена. Ее судьба тоже не определена. В ответ на Петины насмешки она только жалостливо замечает, что вечный студент, которого уже два раза выгоняли из университета, ужасно постарел, стал некрасивым, хотя ему нет еще 30. Петя говорит Раневской, что Варя не в свое дело суется. Все лето боялась, как бы у него с Аней романа не вышло. А он ведь так далек от пошлости и выше любви. Интересно, что на свете есть более высокого, чем любовь? На это Раневская рассеянно замечает, что сама она кажется ниже любви. Она в сильном беспокойстве. Она спорит с Петей, одновременно просит его пожалеть ее. «Вы видите, где правда, а где неправда. А я точно потеряла зрение. Ничего не вижу. Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз. Вы смелее, честнее, глубже нас, но будьте великодушны. Пощадите меня. Я родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать. Без вишневого сада я не понимаю своей жизни. И если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом». И тут же она признается, что каждый день получает телеграммы из Парижа, этот человек болен и зовет ее вернуться. «Это камень на моей шее. Я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу».
Раневская разрывается, но в глубине души свой выбор она уже сделала. Когда Петя замечает, что этот человек обманул ее, обобрал, Раневская сердится. «Надо быть мужчиной, в ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить. Надо влюбляться. Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотёпа».
Раневская называет Петю «чистюлька», «смешной чудак», «урод». Петя ужасается, то ли чувствуя какую-то долю правды в ее словах, бежит и падает с лестницы.
Аня с Варей поднимают его, Раневская извиняется, и все танцуют вальс.
Фирс смотрит и вспоминает, как прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы. Лакей Яша, зевая, замечает: «Надоел ты, дед, хоть бы ты поскорее подох». Фирс только бормочет свое трогательно безобидное: «Эх ты, недотепа». Яша просит Любовь Андреевну, когда она снова поедет в Париж, взять его с собой, а то здесь страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно. Входит Дуняша, пудрится, играет веером, а за ней Епиходов косноязычно объясняется ей в своих чувствах. Варя прогоняет его, она сердится на него за то, что он только слоняется без дела, и кий бильярдный сломал. 22 несчастья. Входит Лопахин. От него пахнет коньяком. Он только что вместе с Леонидом Андреевичем Гаевым вернулся с торгов. Входит Гаев. Он плачет, ничего не объясняет, и тут же для успокоения нервов отправляется играть на бильярде. Когда Раневская спрашивает, кто купил «Вишневый сад», Лопахин отрывисто отвечает: «Я купил». А затем азартно рассказывает, как проходили торги, как он схватился с купцом Деригановым, выложил 90 тысяч. Затем с ним случается что-то вроде торжествующей отчаянной истерики. Он без умолку говорит: «Вишневый сад теперь мой. Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется. Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю. Это только мерещится мне. Это только кажется». Варя швыряет ключи от дома. Лопахин их подбирает и продолжает: «Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья. Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь. Музыка, играй!»
К Раневской он обращается с противоречивыми чувствами.
«Отчего же вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась какая-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь».
Лопахин, новый помещик, чуть не плачет, а Раневская рыдает, сидя в кресле. Входит Аня, становится перед матерью на колени, пытается утешить ее и увести отсюда. «Вишневый сад продан, его уже нет, это правда, правда. Но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа. Мы насадим новый сад, роскошнее этого. Ты увидишь его, поймешь, и радость тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама. Пойдем, милая, пойдем».
Действие четвертое. Комната первого действия, только без картин, занавесок и мебели. Дорожные узлы, чемоданы свалены в углу. Чувствуется пустота. Бывшие владельцы имения Раневская и Гаев за сценой прощаются с простым народом. Любовь Андреевна отдает им свой кошелек. Яша пьет шампанское, которое купил Лопахин и которое никто не пьет. Лакей смеется от удовольствия, что снова едет в Париж. Лопахин замечает, что на дворе октябрь, а солнечный тихо, как летом. И строится хорошо. Входит Петя Трофимов. Он потешно ищет свои калоши. Лопахин планирует ехать в Харьков по делам. Он соскучился без работы за все время истории с продажей вишневого сада.
«Не могу без работы. Не знаю, что вот делать с руками. Болтаются как-то странно, точно чужие».
Спрашивает Петю, поедет ли тот в Москву. «А то профессора не читают лекций. Небось, все ждут, когда Петя приедет». Трофимов дает Лопахину на прощание совет
не размахивать руками. Наверное, он разглядел в Лопахине тот русский идеализм, который даже деловая хватка хищного зверя не смогла вытеснить, и поясняет свою мысль. И тоже вот строить дачи, рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева, рассчитывать так — это тоже значит размахивать. Как-никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста. У тебя тонкая, нежная душа. Лопахин предлагает ему денег на дорогу. Петя гордо отказывается и опять сбивается на пропаганду светлого будущего. «Дай мне хоть 200 тысяч, не возьму. Я свободный человек». «И все, что так высоко и дорого цените вы, богатые и нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти. Я могу обходиться без вас. Я могу проходить мимо вас. Я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых рядах». Лопахин спрашивает его. «Дойдешь?» Петя решительно отвечает. «Дойду. Или укажу другим путь, как дойти». А у самого все мысли о том, куда подевались его калоши. Лопахин же задумывается о смысле жизни. «Когда я работаю подолгу, без устали, тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько у нас в России людей, которые существуют, неизвестно для чего?» Аня появляется и с порога просит, чтобы не рубили сада, покуда они не уедут. Также спрашивает у Епиходова и Яши, отправили ли Фирса в больницу. Бедный старый слуга заболел. Варя говорит Яше, что и его мать просила проститься с ним. Яша отмахивается. «Выводят только из терпения». Дуняша бросается Яше на шею, говорит, что она нежное существо и любила его, просит прислать из Парижа письмо. А Яша рассуждает. «Да здравствует Франция! Насмотрелся на невежество, будет с меня!» «Что ж плакать? Ведите себя прилично, тогда не будете плакать!» Раневская зовет Яшу. Пора ехать. Она уже не так измучена и встревожена. Аня провожает мать, сама просит ее приехать поскорее. Мечтает. «Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии, и потом буду работать, тебе помогать. Мы, мам, будем вместе читать разные книги. Перед нами откроется новый, чудесный мир». Шарлотта баюкает узел, похожий на младенца. Ее не берут в Париж. Обещают подыскать место, но она понимает, что никому она не нужна. Ей все равно. Приходит прощаться пищик. Вместо того, чтобы занимать деньги, он отдает долг. На его земле англичане нашли какую-то глину и арендовали его участок. Оттого и деньги. Раневская беспокоится о больном Фирсе, но так и не проверяет, отправили ли старика в больницу. Верит на слово Ани, которая, в свою очередь, верит на слово Яши. Также Любовь Андреевна пытается в последнюю минуту устроить судьбу Варе, уговаривает Лопахина сделать ей предложение. Тот отвечает, «Как-то странно все. Я хоть сейчас готов, но без вас, я чувствую, не решусь». Раневская зовет Варю. Та, наедине с Лопахиным, ищет что-то среди упакованных вещей, говорит, что собирается наниматься в экономке. Лопахин плетет что-то о погоде и неловко уходит. Варя плачет, сидя на полу. Затем в комнату входят все. Гаев, как это за ним водится, хочет произнести торжественную речь, но Варя с Аней его останавливают. Раневская и прочие перемешку отдают последние распоряжения, вспоминают жизнь в этом доме, прощаются. Петя, наконец, находит свои грязные старые калоши. Лопахин запирает двери. Дом должен остаться пустым до весны. Аня радостно восклицает. «Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!» Петя вторит ей. «Здравствуй, новая жизнь!» Все уходят. Только Раневская и Гаев еще не могут заставить себя покинуть эти стены, эти окна, эту комнату, по которой любила ходить покойная мать. Раневская плачет.
О, мой милый, мой нежный, мой прекрасный сад, моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай.
Гаев в отчаянии повторяет: сестра моя, сестра моя. Их зовут, они уходят. Шум отъезжающих экипажей, затем слышно, как стучит по дереву топор. Рубят вишневый сад. В комнату входит больной Фирс. Его забыли, его заперли здесь. Он бормочет, что его барин забыл надеть шубу, может простудиться, затем говорит: «Жизнь-то прошла, словно и не жил. Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего. Эх ты, недотёпа». Ложится и лежит неподвижно. Слышится печальный, замирающий звук лопнувшей струны. То далеко в саду топор стучит по дереву.